Здравствуйте! В эфире «Православная энциклопедия». В первое воскресенье Великого Поста Церковь отмечает торжество православия. Этот праздник был установлен в IX веке как память окончательной победы над ересью иконоборчества. Сейчас нам даже трудно представить, что когда-то только за право изображать на иконах Спасителя, Богородицу и святых человек мог заплатить жизнью. Сегодня мы будем говорить с вами об иконописи. 2000 лет прошло с момента ее зарождения. Претерпела ли она какие-то изменения за это время? Существует ли определенный канон, который иконописец должен неукоснительно соблюдать? Что такое современная икона? Новое слово или следование традиции? Обо всем этом мы будем беседовать с известным искусствоведом, автором книг по истории иконописи Ириной Константиновной Языковой. Священник и философ Павел Флоренский, автор знаменитого исследования «Иконостас», писал, что икона – это окно в Царствие Небесное. Так относились к священным образам христиане и 100, и 200, и 1000 лет назад.
Икона в переводе с греческого означает образ, портрет. Самые ранние изображения святых были обнаружены в древнехристианских катакомбах. А первая икона Иисуса Христа по преданию появилась во время его земной жизни. Вот как писал об этом автор трех речей в защиту святых икон, иконописец и поэт VII века, преподобный Иоанн Дамаскин.
Некто рассказывал историю. Царь Эдессы, страдавший проказой, отправил своего художника, дабы тот написал образ Господа. Но он был не в состоянии сделать это из-за лучезарного сияния лика Спасителя. Тогда Господь положил плат на свой божественный животворящий лик и таким образом запечатлел его и отправил изображение жаждущему.
Авгар исцелился, а образ Иисуса Христа, отпечатавшийся на плате, стал именоваться Спасом Нерукотворным. Иконописный канон, то есть определенные правила, по которым должны создаваться священные изображения, складывался постепенно. В IV веке при императоре Константине, провозгласившем христианство государственной религией Римской империи, было установлено большинство главных церковных праздников, и вследствие этого композиции икон эти праздники отражающие. А когда в церкви начали появляться еретические лжеучения, она отвечала на них не только устами великих подвижников, но и своими иконами. Так, в ответ на ересь Ария, отрицавшего божественную природу Христа, по сторонам образа Спасителя стали помещаться первая и последняя буквы греческого алфавита – Альфа и Омега, как иллюстрация к его словам, приведенным в Апокалипсисе: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец». А после Эфесского собора 431 года, осудившего ересь Нестория, который утверждал, что Дева Мария родила человека Христа, а не Бога-человека, появляется образ Богоматери на троне, окруженный ангелами и с Богом-младенцем на коленях. Икона через видимое отражает мир невидимый. Ее называют богословием в красках. Поэтому к чистоте ее богословского содержания на Руси всегда относились чрезвычайно строго. Вопросы иконографии рассматривались даже на поместных соборах. Так, собор 1551 года, так называемый «Стоглав», установил надзор не только над качеством иконописи, но и над нравственным поведением иконописцев.
Сегодня мы будем говорить о современной иконе. Должна ли она следовать традиции или ее предназначение сказать новое слово? У нас в гостях Ирина Константиновна Языкова, кандидат культурологии, известный исследователь искусства иконописи. Здравствуйте, Ирина Константиновна.
Здравствуйте.
Что же такое современная икона? Это икона, которая пишется сегодня, или та, которая намеренно отступает от канона?
Ну, конечно, это икона, которая пишется сегодня. И совсем не обязательно писать современную икону, отступая от канона. Каждый век, и даже, в общем, каждое десятилетие, икона, конечно, меняется, потому что меняемся мы.
Каждый раз период культуры отражался в стиле написания иконы. И мы это прекрасно видим. Определяем тем самым, собственно говоря, происхождение иконы, к какому периоду она может относиться. А вот 20 век – это век авангардизма, это век 21-й уже постмодернизма. Вот эти тенденции, они на иконе отражаются?
Ну, в общем, отражаются, конечно. В 20 веке это вообще был век открытия иконы, и он совпал именно с тем, что поиски искусства модерна тоже шли в каком-то очень близком русле. Вот известно, что когда-то Анри Матисс, Казимир Малевич много позаимствовали от иконы. Но икона, в свою очередь, тоже пользовалась какими-то вещами, которые родились в светском искусстве, в том числе и в искусстве модерна, авангарда. Но дело в том, что, беря какие-то формальные вещи, все-таки икона не становится совершенно вот таким же искусством авангарда, потому что у него просто другие задачи. Поэтому, скажем, икона никогда не может уйти в абсолютную абстракцию. Потому что икона, скажем, безлика невозможно, да, или вот что-то такое размытое, без человека невозможно. Невозможно там кругами и квадратами что-то изобразить. Это будет уже не икона, это будет фантазия на религиозную тему.
В 1989 году в Московском Знаменском соборе, где располагалось тогда Всероссийское общество охраны памятников, состоялось открытие выставки современной иконы. Событие это можно было считать весьма необычным, ведь само иконописное ремесло считалось нелегальным, а в Уголовном кодексе существовала еще 162-я статья, по которой изготовление икон для продажи каралось тюремным сроком до 5 лет. Создавалось впечатление, что современной иконописи вообще не существует. Но эта выставка, на которой было представлено более 100 работ, показала обратное. Вскоре иконописцы стали очень востребованы. Возвращенные церкви, монастыри и храмы надо было восстанавливать. И стены, и росписи, и иконостасы. Этот древний московский храм живоначальной Троицы в Троице-Голенищеве вернули церкви в 1991 году. По документам он числился отреставрированным. Но прежние хозяева оставили после себя лишь перегороженное клетушками помещение, выщербленный пол и абсолютно голые стены. 3 иконостаса вывезли отсюда еще в 30-е годы. Отдали на Мосфильм, где они и пропали.
Естественное решение было, что как бы надо писать новый иконостас, как в большинстве сейчас новооткрытых храмов, потому что собрать иконостас из старых икон практически невозможно.
Алексею Вронскому, кстати, участнику выставки 89-го года, предстояло выполнить нелегкую задачу. Современный иконостас вписать в стены храма, построенного 400 лет назад еще при царе Михаиле Федоровиче. В старом храме много новых икон разных авторов. Эти, например, созданы по древним византийским образцам. Но несмотря на столь разные стили, именно рамки иконописного канона позволили современным мастерам воссоздать целостное духовное пространство, как это было в старом храме. Александр Соколов тоже участвовал в первой выставке современной иконы. Сейчас он один из самых востребованных художников. Его работы трудно увидеть на выставках, потому что в основном они в храмах. И не только в России, но и в Японии, в США, в Италии. В 92-м году Соколов написал для Серпуховского Высоцкого монастыря икону Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша», взамен бесследно пропавшей в 30-е годы. Икона современного художника стала почитаться как чудотворная.
Я думаю, молитвами игумена, братьев, многих людей, которые обращались не к иконе, а к Божьей Матери. Вот. И вот так, по милости Божией, вот эта икона стала, от нее стали совершаться чудеса, исцеления.
Искусствоведы считают, что работы Александра Соколова всегда можно отличить от произведений других авторов. Они глубоки, самобытны и современны. Начинал он, как и многие, с восстановления возвращенных церкви храмов. Искал путь соединения древней архитектуры с современным языком иконописи. И находил его. Но отнюдь не в нарушении канона.
Канон – это минимальное требование к художнику. которые совпадают с требованиями совершенства. Вот совершенство – это, говорят, не то, к чему нечего прибавить, а то, от чего нельзя убавить.
А вот новые сюжеты могут рождаться? Я не имею в виду новые святые, а вот именно новые сюжеты иконописные.
Могут, конечно, могут. Потому что что собственно, такое сюжет? Да? Сюжет – это некая история, да, которая связана с прославлением Христа. Поэтому если прославляется Христос в каких-то событиях, это может быть изображено. Вполне может быть изображено. Ну, в конце концов, я не знаю, какие-то связанные с теми же святыми эпизоды их жизни. Это тоже новые сюжеты, новые чудеса, которые происходят. Чудеса ведь продолжают происходить. Это тоже является сюжетом иконы. Но, конечно, к этому нужно относиться очень осторожно, потому что, опять же, это не индивидуальное только творчество, а творчество церкви.
Икона давно вышла за рамки церковной ограды. Сейчас очень многие люди хотят заказать себе икону в дом, написать икону к рождению своего ребенка, мерную икону. Уже, можно так сказать, сложился целый рынок иконописных услуг. А не становится ли икона ширпотребом?
Ну, вот как раз это выражение «рынок иконописных услуг» меня сильно пугает, потому что, да, каждый человек может и даже заказать икону, и даже хорошо, когда в доме у людей не только открыточки или как там, календарики, но и хорошо написана икона. То, что всегда было раньше и передавалось из поколения в поколение. Эта традиция, слава Богу, возрождается. Но все-таки икона – это церковное искусство. Собственно, чин освящения икон и родился в 17 веке как противостояние, противоядие, что ли, против вот этого рыночного безграничного диктата. Вот. И поэтому мне кажется, что сегодня очень важно, чтобы был не то чтобы контроль церкви, ну как-то глаз специалиста, что ли, за всем этим. Потому что очень много развелось иконописных мастерских. Весь интернет пестрит просто этой рекламой. Вам и такую икону напишут. Даже, к сожалению, я на одном сайте встречала, что и с мощами вам иконы могут
даже писать. Так.
То есть это просто хорошо, что не рекламируют, напишем вам чудотворную икону. Это был вообще казус.
Среди множества икон, которые предлагаются сегодня приобрести верующим, особое место занимают мерные. Традиция писать мерные, или как их еще называли, родимые иконы, возникла на Руси в XVI веке при Великокняжеском и Царском дворе. Историк Иван Забелин, описывая домашний быт русских царей, отмечал: первым и самым неотъемлемым делом при рождении ребенка была особенная забота измерить долготу его роста и ширину его объема, дабы по этой мере написать икону ангела новорожденного в меру рождения дитяти. Эта икона хранилась затем всю жизнь, а после смерти помещалась в Великокняжескую и Царскую усыпальницу, Архангельский собор Московского Кремля. Первая мерная икона была написана для царевича Ивана, сына Ивана Грозного. Его небесным покровителем был святой Иоанн Лествичник. Сегодня мерная икона в России очень популярна. Иконописец Александр Мельников знает это не понаслышке. Он был одним из первых в России, кто начал возобновлять эту традицию. Но вместе с тем он с сожалением отмечает, что иногда сталкивается с людьми, которые совсем не понимают, что такое икона.
Приехал человек и захотел, чтобы ему вставили, грубо говоря, вместо лика там святого, вставили, сделали список с фотографией его родственника.
А вот Елена Нестерова знала о мирных иконах еще от своей бабушки. Поэтому очень обрадовалась, когда крестные подарили ее сыну мирную икону святого апостола Андрея Первозванного.
Когда она появилась в доме, Андрюша был маленький еще совсем, он ее рассматривает внимательно. Вот. Встает вот к ней, смотрит. Иногда кажется, как будто не разговаривает о чем-то, вот на своем.
А к Пасхе в этом доме появятся еще две мерных иконы, которые Елена заказала себе и своему мужу. Высота их будет соответствовать росту Андрюшиных родителей, но только 27-летней давности.
А вот на что современному светскому человеку следует обращать внимание, на что ориентироваться в иконописи. Ведь перед любой иконой, в принципе, можно молиться. Перед любой бумажечкой, даже фотографией.
И обычная деревенская икона, в которой, в общем, хорошо, если ремесла на 50%, а искусство иногда и ноль, тоже вызывает благоговение, слава Богу, потому что...
Ну да, иногда это какая-нибудь краснушечка стоит в уголочке с лампадочкой, и так тепло на сердце становится.
Да. Понимаете, сегодня мы живем все-таки в век, когда нам хорошо известна и церковная традиция, ну, если мы хотим, конечно, в нее вникать, и для образованного человека известна история искусства, и поэтому, конечно, сегодня выдавать, скажем, современному иконописцу плохо написанную икону за особое благочестие тоже не стоит.
А как вот становится иконописцем?
В древности было проще, потому что человек поступал, скажем, подмастерьем к известному иконописцу, растирал краски, мыл кисти, смотрел, как тот пишет, был рядом с ним, просто перенимал его, может быть, даже опыт жизни, и тогда постепенно ему доверялось писать икону. Это длительный процесс. Сегодня, может быть, проще, потому что сегодня есть ряд иконописных школ, ну, там, в Троице-Сергиевой лавре, Тихоновский институт, Святого Иоанна Богослова готовят иконописцев. Но даже если художественное образование получают, а это обязательно, чтобы художник все-таки иконописец был художником, то есть умел владел этим искусством, он, конечно, должен еще и жить церковной жизнью. Это светский иконописец – это нонсенс, хотя мы сегодня видим такие...
Ой, к сожалению, сейчас их очень много.
Да. Почему Рублев был Рублевым? Да, потому что он был не только монахом, да, он был боговидцем, как уже называли его современники. То есть он жил этой внутренней жизнью, и те образы, которые он писал, ему были внутренне понятны. Да? То есть он не писал что-то такое таинственное, непонятное, какое-то такое в символах заключенное. Да? Он писал ту реальность, которая ему открывалась. И вот чтобы дойти до этой реальности, нужно пройти много-много ступеней. Наш известный иконописец архимандрит Зенон считает, что это не менее 15 лет. Вот, понимаете, вот такой срок он ставит для настоящего иконописца.
Да, это сложно для современной скорости, для современных понятий выдержать 15 лет такой настоящей духовной подготовки.
Вот сейчас я буду о лифте работать. Потом через примерно 12 часов она загустевает. Олиф впитывается в работу и является защитным слоем для краски.
Иконописная школа при Московской духовной академии была открыта в 1990 году. Но ее началом по праву можно считать иконописный кружок, возникший здесь в 50-е годы прошлого века, когда его возглавила известный иконописец Мария Николаевна Соколова в монашестве Иулиания. Она расписывала многие храмы. Ее высоко ценили знатоки и церковного искусства патриархи Алексей I и Пимен.
Святейший Пимен хорошо знал монахиню Иулианию, когда был еще наместником. Он по воспоминаниям учеников монахини Иулиании нередко приходил к матушке, беседовал с ней, интересовался ходом работ.
Сегодня иконописная школа при Московской духовной академии продолжает традиции, заложенные монахиней Иулианией. «Иконописи нужно учиться через копирование древних икон, а не репродукции», – писала она. «Копируя икону, человек всесторонне познает ее и невольно приходит в соприкосновение с тем миром, который в ней заключен. Постепенно начинает ощущать реальность этого мира, истинность данного образа». Именно поэтому в иконописной школе при Московской духовной академии определенное количество часов отведено копированию древних святынь.
Важно, чтобы не копирование было копирование иконописцев, а неформальным, не желанием передать все досконально до утра, а именно попробовать воспринять дух до деталей, насколько это тонко, насколько это глубоко передано. Каждый жест, каждое движение тела, оно проникнуто благовением, оно проникнуто молитвой.
В иконописной школе преподают ученики матушки Иулиании и ученики ее учеников. В программе, помимо иконописания, иконоведения и реставрации, еще и библейская и церковная история, литургика, церковно-славянский язык, основы христианской нравственности. Обучение двухступенчатое. 3 года учатся все, и 2 дополнительных – лучшие. Отбирают будущих иконописцев по 2 критериям.
Уровень воцерковления человека, его таких добрых христианских качеств души. И второе, конечно, уровень профессионализма. И то, и другое должно быть. Если светский художник, он стремится к тому, чтобы икона, его творчество было узнаваемым, было таким авторским лицом, то иконописец традиционный, он к этому не должен стремиться, потому что, в общем-то, ведь икона должна являть не его творчество, а икона должна являть вечность, икона должна быть истинной.
Давно уже стало общим местом, когда мы говорим о том, что в церковь в последнее время пришли миллионы, миллионы, миллионы людей. Действительно, количество неофитов, новокрещенных уже давно переросло количество людей, укорененных в традиции. Как-то однажды вы сказали, что неофит, приходящий из мира с агрессивной визуальной культурой, влияет на церковь сильнее, чем церковь влияет на него. Что вы имели в виду?
Очень часто заказчики, обычные светские люди, я сейчас не беру священников, которые заказывают для храмов иконы, диктуют то иконописцу, что им надо написать. Вот это просто стало уже анекдотом, как один новый русский попросил, чтобы ему написали образ Христа, но так, чтобы он на меня не смотрел, он говорит. Вот я повешу его и буду ходить в доме, а он будет на меня смотреть. Ну тогда зачем икона? Понимаете? Или наоборот, мне говорят какие-то, ну, древние иконы какие-то невыразительные, они какие-то Богородицы некрасивые. Вот что-нибудь такое поближе к обложке журнала, вот, чтобы она такая была красивая. Ну, понимаете, это такая уже гламурная культура, которая тоже все-таки не характерна для церкви. То есть вот эта вот агрессивная, прежде всего, визуальная культура, она, конечно, диктует что-то и иконописцам, кто как может сопротивляется, а кто и не сопротивляется, идет на поводу заказчика. Мне, конечно, жаль, потому что, конечно, здесь церковная культура могла бы что-то противопоставить вот этой вот светской агрессивности.
А что вы вкладываете в понятие «хорошая икона»?
Хорошая икона – это, прежде всего, художественное произведение, в которое еще и вложен духовный опыт.
Спасибо большое, Ирина Константиновна, за то, что вы нашли время для столь интересной беседы. Святитель Иоанн Дамаскин еще в 8 веке сказал: «Икона – суть видимая невидимого и не имеющего образа, но телесно изображаемого ради слабости понимания нашего. Какова же должна быть ответственность человека, берущего в руки кисть, чтобы открыть верующим окно Царство Небесное?» Мы с вами прошли первую неделю поста. Желаю вам и дальше поститься постом приятным, чтобы время это стало временем приобретения духовных радостей, покаяния и молитв. Всего вам доброго. Храни вас Господь.